радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые радиослушатели военного ревю. Мы с вами, вы с нами. В этой студии рядышком со мной, вот по левую руку...
Полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Страна! Слушай! Дорогие друзья, возможно, кто-то из вас не знает, как нам дозвониться, мы ждем звонков. Наши телефоны уже, наверное, вам хорошо известны. Они
8 800 да. 200 ровно 9702. Звонок бесплатный абсолютно. 8 800 200 ровно 9702. Для WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Традиционно на короткий номер 2420 ваши смски, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли.
Ну, а теперь тихонько и немного поговорим о правилах игры. Ваши вопросы, пожалуйста, задавайте четко, без длинных предисловий, ясно. Мы постараемся ответить на них в меру своей компетентности. Дорогие друзья, если задаете сложные вопросы, пожалуйста, не выходите из эфира, потому что нам надо с Михаилом уточнить многие
если
детали.
Если можно, пожалуйста, да. Воздержитесь от провозглашения политических манифестов и доклада о собственных боевых победах.
Да. И мы бы меньше всего хотели, чтобы вы нам открывали истины, которые совершенно очевидны. Такое в нашем военном ревью случается, когда нам пытаются с Тимошенко рассказывать о том, что мы уже давно знаем, или вся аудитория уже знает. Дорогие друзья...
Не, ну вот, пожалуйста, ну вот как можно отвечать на такой вопрос? Товарищ Баранец, в одной телепрограмме вы сказали последнюю официальную цифру о погибших в Великой Отечественной войне 27 миллионов 643 тысячи человек. Откуда взялась и муссируется цифра в 42 миллиона?
У Сванидзе.
Нет. Понимаешь? Ты сказал 27-643.
Я официально на...
Понятно.
Помнишь
все.
Генерала этого? Да. Калашников, по-моему, фамилия? Да.
А тут вопрос. Да. Откуда взялась? Это не к тебе вопрос. Не к нам вопрос, ёшкин-кошкин. Вы ему звоните. Если вам охота участвовать в группинсексе на ток-шоу на телевидении, звоните туда. Сюда не надо.
Хорошо. Дорогие друзья, повестка дня для ваших размышлений у нас очень простая. Вы все слышите, как постоянно наращивается инфраструктура НАТО у наших границ. Мы с Михаилом Тимошенко уже писали на эту тему, была у нас огромная статья, мы просчитали соотношение там, группировки Западного округа и там, вот этой всей восточной группировки НАТО. И вы видите, что продолжается наращивание. Сейчас уже притащили штатовцы Патриоты. Да? Они говорят временно. Они говорят временно.
Ну, как всегда, временно-беременно.
Да. А потом мы видим, что и танки в солидоле
они уплотняют боевые порядки. Да. На передовых рубежах. Чего мы хотим-то?
Да.
Надо только не прозевать, как в 41-м году.
Да. Вот
была именно... такая замечательная книжка, совсекретная, правда. Наши историки до нее ручонки свои липкие не приложили, потому что никому из них допуска-то не дадут. Называлась «Накануне грозных лет» под редакцией маршала Захарова. Вот там вот карта и калька, на которой отображены посадки немецких войск на 21 июня. Абсолютно точно, 95%.
Может быть, они изучают опыт натовцы Адольфа Алозевича?
Нет, я хочу сказать, что мы-то знали, разведка доложила.
Да.
Не было решимости и не было времени. Мы опоздали с развертыванием на 3 недели. Понимаешь, вот не надо такого допускать.
Вот только эти слова. Буквально вчера позвонил радиослушатель и говорит: Баранец и Тимошенко, пожалуйста, поднимайте вопросы о бдительности, и чтобы не повторилась вот эта внезапность, которая на нас напала летом 41 года. В общем, вы поняли, дорогие друзья.
Какая такая бдительность? Выносится. Вот тут требует опять Сталина пригвоздить, потому что он якобы виновник киевского котла.
Не будем мы этого делать никогда. Это для пьяненьких на заваленке. У нас серьезное военное ревью, только факты и никакой субъективности. Дорогие друзья, военное ревью начинает свою работу. Разговор с вами в нашей команде Александр Ершов. Я смотрю на него, и он мне сейчас сообщает: Анатолий Николаевич у нас в эфире. Мытищи, славный город. Приветствую вас, Анатолий Николаевич.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
У меня есть предложение, немножко в нарушение закона, свое стихотворение, которое родилось буквально вот. «Мужа муштры не любит». Называется «Послание внуку».
Это долгое
стихотворение. Ой, вот с посланием.
Это полторы минуты.
Да, поехали, время пошло. Поехали, читаем.
Как оживились наши деды, помолодели их глаза, встречая праздник, День Победы, на лицах радость и слеза. Спросил я старенького деда: «Скажи, дедуля, как тогда встречалась с вами та победа? Что этот праздник? Навсегда?» «Да уж, наелись мы войною», — ответил хмуро старый дед. «Уж постояли головою, хлебнули все немало бед. Мы долго с боем отступали, теряли технику, людей. Со злостью наступления ждали, чтоб видеть, как бежит злодей. И вот пришли. Москва за нами. Ее сдавать мы не могли. Какими я обглядел очами, когда б Москву не сберегли. Наш политрук хоть не был хватом, но молод был. Войной гоним, он бросил клич своим солдатам. Умрем, но город не сдадим. Лихая нам досталась доля. Мы все дрались смертям назло. Немногие вернулись с поля. А мне вот, видишь, повезло. И мы врага погнали в шею, и в бой вступал за строем строй, убитых в братскую траншею. Все спят они в земле сырой. Победе мы салютовали, как в перекличках полковых, в застолье чаркой вспоминали друзей, погибших и живых. И понял я, большие беды коснулись всех людей подряд. Пусть долго будет День Победы носить свой праздничный наряд. И этот праздник пусть запомнит знамен великих славный шелк. И тот наряд теперь пополнит священный полк, бессмертный полк.
Спасибо.
Вот и все.
Спасибо вам большое. Спасибо большое вам. Продолжаем военное ревью, уважаемые.
А внизу там должна стоять подпись «М. Лермонтов». Бородино 2.
Да, Александр Ершов, Антон Люберцы, Подмосковье включается, дорогие друзья. Подмосковье, да. Поехали.
Добрый день, товарищи полковники. Могу путаться в понятиях, но задам два вопроса. Первый вопрос. Штаб Восточного округа находится в городе Хабаровск.
Да.
А вот в связи с этим у меня вопрос. Кто принимает парад Победы в Хабаровске, во Владивостоке, где у нас база Тихоокеанского флота, и в Вилючинске?
Главные военачальники гарнизона принимают.
Начальник гарнизона. Все правильно.
Есть, старший войсковой начальник, там, наверное, все-таки командующий, Миша, округом.
Ну, в Хабаровске, да.
Да, да, да. А в Владивостоке там свой начальник.
И принимает парад. Да. Командующий, да. Командует, да, парадом, соответственно, начальник гарнизона.
Если человек нас не пытается загнать в ловушку, то Вилючинск, наверное, идет по этой схеме. Или там что, бабушка Мария принимала парад, уважаемые радиослушатели?
А я не знаю, поэтому...
Отвечаю, тогда, значит, по уставу там старший гарнизонный начальник и принимал парад. И да? Ответ закончил. Второй, пожалуйста, вопрос.
Второй вопрос. А после распада Советского Союза до 95-го года, насколько я в курсе, парад Победы не проводился в России?
С какого по какой не проводился?
С 91-го по 95-й.
Распада, да.
А был такой.
Чем? Дорогие мои, ответим, уже 20 секунд, нельзя, это священное дело. Через 2 минуты
баронец Тимошенко. Повторяем телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702. СМСки на короткий номер 2420. Ждем.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Григорий из «Черной грязи», побудьте, пожалуйста, в эфире. Мы должны ответить предыдущему товарищу. Миша, вопрос был такой.
Куда делись парады с 92 по 95 год?
Да, да.
По идеологическим соображениям не проводился. Никак идеологию найти не могли.
В 95-м парад единственный раз проводился на Поклонной горе.
Ветераны на Красной площади.
В 92-м. В 95-м, да.
В 95-м. Да. Ветераны на Красной площади, войска на Поклонной горе.
Я, товарищи, был в диком ужасе, когда впереди наших ветеранов пел и плясал немецкий ансамбль «Цепелин». И в это время я видел, что многие ветераны шли в потоптанных пыльных сандалиях, а некоторых не было даже носок. Я видел этот парад, мне стыдно об этом говорить. Григорий из «Черной грязи», вперед!
Да, добрый вечер, товарищи полковники. Прежде всего, Виктор Николаевич, большое вам спасибо. Я вчера случайно включил телевизор. Вот, за американскую сковородку вы красиво сказали. Вот. Но огромное спасибо от Донбасса, когда вы сказали, уберите эту тряпку с экрана.
Да.
Вот. А вопрос такой. Значит, моим землякам с Донбасса очень тяжело здесь. Они сейчас воюют. Вот. Ну неужели ж нельзя сделать, чтобы они приезжают работать, ведь эти деньги идут туда все равно. Неужели нельзя сделать, чтобы они приехали и спокойно работали? Вот.
Кто? И... ополченцы, уточните, нас могут народ не понять.
Ну зачем? Хотя бы те же жены ополченцев. Вот. Угу. Ну, с Донбасса, вот я сам с Краснодона. Вот.
Но я с Харьковской области.
Я знаю, что вы с Харьковской области. Я вас очень хорошо знаю. Угу. И даже два раза был на комсомолке. Угу. Вот. Но об этом потом. Значит, все не надо, потому что они могут просто ни патента оформить, ничего. Вот. Потому что, я извиняюсь, конечно, ну, господа с Азии по 500, по 600 человек стоят. Вот.
Да, да, есть. Это вопрос. Государственная постановка вопроса. Вы абсолютно правы, что нам надо вот этот демографический поток регулировать и прежде всего обращать внимание на наших людей, будем говорить, и на юго-востоке Украины. Абсолютно правильная постановка вопроса. При случае просигналим. Юрий из Ростова-на-Дону.
Здравствуйте, Юрий, слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня вопрос. Вопрос простой. Вот подскажите мне, пожалуйста, хочу узнать историю своего деда, Царство его Небесное. Он еще в 20-30-х годах служил, воевал на Дальнем Востоке, Маньчжурия, в тех краях. Вот подскажите, куда мне обратиться? Где у нас архив Министерства обороны?
В Подольске.
Как это называть?
В Подольске.
В Подольске. Легким нажатием клавиш, а Центральный архив Понял, Министерства найду. Обороны, по-моему, улица Куйбышева.
Да, само.
Да. Дорогие друзья, чтобы было понятно, только что человек меня поблагодарил за то, что я по телевидению сказал, снимите эту тряпку с экрана. Украинцы дошли до того, что знаменитый снимок Холодея, вы помните, когда вывешивается алый стяг Победы, украинцы взяли, перекрасили в желто-блакитный стяг и дали в руки этому солдату. И когда я увидел на этой экране, я вскричал, уберите нахрен эту тряпку. Они прислушались ко мне. Это вот для уточнения ситуации. И проезжаем дальше. Владислав, Сергей Посад. Михаил, у меня такое впечатление, что нас только Московская область слышит. А?
Да, может быть.
Приветствую
вас. От других звонок долго доходит. Здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Да. Здравствуйте, здравствуйте. А у меня вот такой вопрос. В случае реальной агрессии, я не буду говорить НАТО, США.
Да.
Вот. А в случае реальной агрессии у нас будут вообще союзники? У нас есть союзники реальные? Это не то, что ОДКБ там, да?
Нет, нет, нет. Вы правильный вопрос задаете. Единственный союзник, на который мы можем пока опираться, пока, это, конечно, Белоруссия.
Она реально будет с нами в окопе? Или это пока только на бумаге?
А скажите, пожалуйста, куда денется русский офицер, если первые бои будут на белорусской земле? Вы тоже нас спрашиваете, Баранец, ты будешь реально в белорусском окопе? Ну, да, буду сейчас, в белорусском окопе. Буду
сейчас,
я.
Сейчас есть как говорится, дальнобойное оружие, и ракеты, и самолеты, и в конце концов космическое оружие.
Ну понятно, его величество солдат все-таки держится зубами за землю, несмотря на все то, что вы сказали, а?
Но вот Казахстан, допустим, если взять.
Что именно? Нападут на Казахстан, будем драться за Казахстан.
Нет, я имею в виду, они нам союзники.
Ну, извините, у нас есть договор о коллективной безопасности, во всяком случае.
Это договор?
Да, да.
А по факту?
А кто по факту вам скажет, как решит Назарбаев, если завтра нападут? Назарбаев может сказать, ну и пусть там Путин воюет один с Лукашенко.
А у меня под боком китайцы, мне и с ними хорошо.
Хорошо, что хоть Беларусь.
Да, 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 мы отвечаем вам честно. А ваш вопрос понятен. Понятен, потому что понятно, у нас был вопрос и к белорусам, что они даже, по-моему, не высказали еще свою позицию по 08.
Нет,
да.
Молчат.
Да. Но тут каждый преследует свои национальные интересы. Продолжаем наше. Юрий Волгоград, знакомая личность, по-моему. Добрый вечер.
Здравия желаю.
Здравствуйте, Юрий.
Вы меня просили напоминать о датах, но прежде чем напомнить, вот тут о союзниках был вопрос. А что это мы забываем такого надежного союзника, как Монголию? Если что, монгольские цирики нам помогут. Они вообще-то ребята хорошие. Что там? Так вот, насчет знаменательной даты. Напоминаю всем, особенно тем ренегатам, у кого вопросы возникают по Крыму. Завтра 13 число, день Черноморского флота. 234 года назад нашими моряками основан город Севастополь и база флота. И вот мы там стоим 234 года и будем стоять там вечно, и пусть там рядом никто не плавает, а то по шее дадим. Доклад закончил. Спасибо. Поздравляю большое, моряков Юрий. Черноморцев.
Завтра мы обязательно поздравим их тоже. Спасибо, Юрий.
Там, где
спасибо.
Ушак Паша заложил верфь свою первую и первые причалы, стоит флот.
Спасибо, Юрий, еще раз. Работаем вместе. Продолжаем военное ревью. Антон, Хабаровск. Вот видите, пожаловались, а у нас уже Хабаровск на связи. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый день, полковники.
Да.
У меня вот такой вопрос. Вот была Великая Отечественная война, и Советский Союз, советский народ потерял огромное количество людей в битве под Сталинградом. Если... Возможно ли, в принципе...
А по Доржевому не потерял?
Да, но я... Потерял, но я имею в виду, что возможно ли переименование все-таки Волгограда в Сталинград?
Не похоже.
Это может быть?
Нет? Теоретически. Вы помните, что Путин сказал по этому поводу? Я хорошо помню. Он сказал, это должны решить сами жители Волгограда. Вот и все. Мы поднимали с Тимошенко этот вопрос, а нам тут говорят, не разжигайте. Вот мы одну часть разжигаем, а вторую, кажется, мы охлаждаем.
Не усугубляйте.
Да. Продолжаем.
Потому что, например, мы с Баранцом тоже, например, не за то, чтобы цвет боевых наших знамен красных вдруг заменили вот на те хоругви.
Ой, боюсь сказать. Сейчас как вырвется, меня же не пустят в Минобороны.
Правильно сделают.
Продолжаем. Игорь Иркутск. О, Сибирь подключается в военном ревью. Поехали, Игорь.
Китайцы живут со своим красным знаменем,
да.
И ничего.
Им ничего не мешает, да.
Не, а у нас начинает сразу жать, вот как танцор.
Хорошо, хоть министр приказал красные знамена поставить рядом, на посту номер один, рядом с этими полотенцами Сердюкова. Едем дальше. Игорь Иркутск.
Да. Здравствуйте.
Да.
Я бы хотел вопрос задать, свою мысль более-менее связанно выразить, поэтому прошу меня хотя бы 20 секунд.
Не перебивать. Если булду будете нести, мы вас прервем. Если будете очевидны, вещи банальны. Если у вас что-то существенное, пожалуйста, вам эфир.
Значит, Путин вчера подписал указ против анонимности в сети, но ведь вот раньше анонимность, она была мнимая, и спецслужбы, они ее прекрасно использовали в свою пользу, выявляли всяких экстремистов и девиантных личностей, которые уповали на мнимую анонимность. А если даже спецслужбы сейчас от такого ценного инструмента отказываются, как мнимая анонимность, значит, дело настолько плохо, значит, уже лавинообразно пошел процесс.
Какой процесс? Против... Какой процесс пошел лавинообразно?
Количество дураков в интернете.
Какой? Отвечайте за свои слова.
У нас затяжная весна, ты же видишь, что
какой
делается.
Какой процесс пошел лавинообразно, уважаемый человек? Иркутск, отвечайте.
Отвечаю. Процесс развенчания власти в деталях во всех.
Как это интересно. Это вы рассказываете бабушке Маше своей
полупьяной. И какая же деталь главная?
Ну, главная деталь...
Все разворовали, полимеры просрали. Мы это знаем уже. Что-нибудь новенькое нам скажите, а?
По моему мнению, главная деталь, что Путин – это лоббист силовиков, и силовики как раз...
Вот с этим мнением... Вот с этим мнением хорошо в баньке. В баньке
вот
под
ужас-то
пинко.
Какой. Если он лоббист силовиков, то чего же в Кубинке 8 до сих пор дороги не могут отремонтировать и денег на это не находят, а? Вы хоть думаете, что говорите, соразмеряйте, кислое с широким.
Вот я много раз думал, что человеческое мнение, они делятся как колбаса. Есть собачья ливерная, а есть сервелат. Вот в данном случае мы вот собачью ливерную колбасу услышали. Через две минуты услышимся. Не выходите.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, Россия. Добрый день все, кто слушает военное ревю «Комсомольской правды». С вами всего лишь два полковника, Баранец Тимошенко. А к нам дозвонился человек аж из Москвы. Его зовут Всеволод. Послушаем.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаем.
Товарищ полковник, у меня такой вопрос. Ну, какая часть 34-24?
Опа-па-па, не спешите. Четырехзначная цифра – это уже не армия.
Это да? ВВшные войска, ну.
Да, и что дальше?
Я допускаю, что мой вопрос как бы к вашей политике, ну, к вам не относится, но ее расформировали. Она охраняла завод, насколько я знаю, военный, где производились взрывчатые элементы. Угу. Потом развозились по всей нашей родине.
И завод расформировали?
К сожалению, не знаю я. А вот полк, который охраняли, я просто там служил.
Это «Семерка»? «Семерка»? Да, патронный завод?
Нет, это имени Свердлова.
Угу, понятно. Ну, вопрос исчерпан. Часть расформировали, завод еще фурычит. Может, его ЧОП охраняет? Не понятно. Сейчас же переформирование идет, там, Росгвардия, вы знаете. Новые
да, там есть подразделение да. по охране.
Ну, вот так мы и поговорили. Продолжаем дальше. Александр Ершов говорит, что Игорь из Твери нам дозвонился. Ну что, поехали.
Здравия желаю, товарищ полковник. Я обращаюсь от лица военнослужащих за помощью. Вот. Мы собрались 9 мая, все военнослужащие вот, гарнизона, и оказалось, что у многих колодки старые. У нас просьба как бы помочь организовать вот эти колодки для медалей Советского Союза. Нигде их нельзя, ни в военторге, нигде приобрести, понимаете? Алло.
А я вот пару лет назад все-таки в Центральном доме экспериментальной одежды, что ли, на Фрунзенской, сейчас его куда-то перенесли. Попытайтесь, чтобы дочки, племянники там нашли, где в Москве изготовить колодки. По-моему, они их и высылают, дорогой мой человек. Может, мы вам так поможем? Там очень хорошо налажено производство, в том числе и советских колодок. Алексей
Пермь. Здравствуйте, Алексей.
Здравия желаю, уважаемые товарищи полковники. У меня такой вопрос. Вот я уважаю Владимира Владимировича Путина за то, что он заботится об армии и флоте. Он государственник. Я уважаю его за то, что он государственник. Также вот Иосиф Виссарионович Сталин. То есть он был государственник. Он не воровал деньги, не увозил их за границу. Дети у него учились в своей стране.
Вопрос-то в чем?
Почему имя Сталина так незаслуженно забыто?
И ни в коем случае. Вот да это ложь. Забыто? Вот вы вот сейчас заботитесь об этом и лжете о Сталине. Не забыто, дорогой мой человек, не
он
забыто.
Он не лжет, человек ошибается.
Да, да, извините. Ну, это все равно.
Это
забыто, забыто, да. Это добрая ложь, да. Пожалуйста, говорите, пожалуйста.
50% населения страны одобряют деятельность Сталина. Ну?
Не понял вашего вопроса, дорогой. Повторите, пожалуйста. Алло.
Я почему имя Сталина разрешают склонять в негативном плане всем?
Потому что у нас демократия. Демократия. Могут поднять на вершину, могут и нахрен послать. Демократия, разгул. Но мы же не можем все думать одинаково. Я с этим тоже не терпел.
Вот один товарищ нам нацарапал тут СМС-ку. Баранец, почему вы называете вышедшего из киевского котла маршала Баграмяна пьяненьким? Он напрямую обвинил Сталина в этой трагедии.
Я сегодня ни разу в эфире не произнес слово «Баграмян».
Это во-первых.
Пьяненький, во-вторых, пожалуйста, он, наверное, напился.
Из котла выходил полковник Баграмян. Маршалом-то он стал потом и за другое. Чего вам в самом деле обязательно вот ударит в голову что-нибудь, и надо это приписать другому человеку?
Хорошо, если бы не моча.
Передергиваете.
Уважаемые
радиослушатели. Прямо как коммунистические журналисты.
Да. Уважаемые радиослушатели.
Вы часто не журфак кончали?
Мы не договорились с вами, дорогой мой человек. Вы в эфире или нет? Про Сталина. Да, да. Дорогие друзья, не обращайте внимания на категорическое суждение Порошенко о журналистах и политработниках, потому что один из них сидит здесь. Я пока еще терплю. Он ненавидит всех политработников и всех журналистов. Вот такой Тимошенко у нас.
Ну, страшное дело.
Да. Как слышат политработники, он сразу...
И вот трясти начинает.
На дыбы. На
и
дыбы.
Пятнами,
да.
Пятнами идет.
Александр, город, славный город Королев. Поехали.
Вечер добрый, уважаемые ведущие.
Добрый.
На прошлой неделе слушал Сванидзе, и он говорит, что во время войны, Великой войны, значит, наши командиры посылали роты солдат для того, чтобы те пробили коридоры в минных полях для танков. Но неужели он не понимает, что противотанковые мины это те мины, на которых взрываются танки, а не пехота? И сколько туда не прошло?
Товарищ, товарищ Сванидзе считает, что врать можно столько, сколько влезет. И неважно, какая там мина, какие там пехотинцы погибли или нет. Сталин – кровавый тиран. Коммунисты – людоеды.
Уважаемый радиослушатель, он не сказал, что все эти солдаты, роты, которые кидались на минное поле, они все были евреями или он не говорил об этом?
Нет, я не знаю,
слышал, и все носили фамилию Амнуэль.
Да, да, жаль, конечно. Вот это для полностью картины
было бы очень
еще прекрасно бы было, жалко. И 43 миллиона, он сказал, там погибло, да,
Миша? Ну да, да уже да, 43. Да.
Давайте 81 миллион договорим. А вообще половину страны. Половину страны погибло на фронтах. Да, 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 вот Саша правильно
показал. Остался один Сванидзе.
И Сталин еще, да, к его нерадости. Ну что, Сергей из Подоржева, приветствую вас.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте.
Была тема танковых сражений, два вопроса, можно?
Пожалуйста.
Давайте.
Первый. За кем остались поле боя, вот скажем, из этих сражений? То есть кому достались подбитые танки?
Много было танковых сражений. Тимошенко вам ответит.
Если танковые сражения первого года войны, то за немцами.
Нет, вы говорили три. Это Броды, Лепель.
Броды, Луцк. Это первое сражение. Лепель – это второе. Третье сражение под Прохоровкой. Мы его называем сражением.
За кем остались поле боя?
За нами под Прохоровкой осталось за нами. Немцы откатываться начали.
Так, второй вопрос, дорогой.
Вот я слышал, что под Прохоровкой как раз тоже немцы успели пожечь наши танки. Это неправда, нет?
Насчет нашего, так сказать, победоносного сражения под Прохоровкой, поинтересуйтесь вопросом, за что хотел Жуков отдать ротмистрова под трибунал после этого сражения?
Ну, ротмистр, во-первых, наш земляк из-под Сележарова.
А что, значит, он всегда прав был?
Земляк, значит, прав, как у депутата, иммунитет.
Да.
Да, но второй вопрос, такое... пожалуйста. Ротмистр, понимаем, да, это уже другая тема.
Вот тогда вы получите ответ на то, за кем что осталось и кто чего потерял.
А вот я этого не знаю, поэтому хотел бы...
Ну, так поинтересуйтесь, ё-моё, я не могу рассказывать всем и все. Ротмистров потерял ту танковую армию.
А можно я вам глаза открою? Вы знаете, когда происходит танковое сражение, то танки поджигаются с обеих сторон. Это вам известно?
Да. Да, да. Но дело в том, что вопрос, за кем остается поле боя...
Мы уже пока... Это другое. Уже все. Второй вопрос.
Кто встал на костях?
Да.
Святослав или Витовт?
Да. Второй вопрос.
Вот это и есть второй вопрос.
Все, мы вам ответили. Спасибо. Очередь. По одному вопросу в руки. Сергей, Краснодар.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Добрый вечер, Краснодар.
Ну вот у меня такой вот наболевший вопрос, еще раз покляну. Значит, смотрите, вы как-то сказали, когда вы заходили в кабинеты большие, вам говорили закрыть дверь с обратной стороны.
Да.
Вот и мы заходили, значит, с полковником Пластининым, ветераном Чеченской войны, к такой зам управляющей Сергеенко.
Да.
Вот, по поводу Кляновской говорили, зачем у нее же поощрение, все, как же вы ее смогли так хитро уволить, что выйдете с обратной стороны, у меня друзья прокуроры. Ну вот как можно...
Это он так сказал, да? Фамилию повторить этого. А ну, этого назовите чиновничка фамилию перед всей Россией,
Сергеенко,
пожалуйста.
Сергеенко Татьяна Геннадьевна, ее телефон 8-988.
Не спешите,
8-988.
Есть.
243.
247?
243.
Дальше. 49-68. Сергеенко Татьяна Анатольевна?
Татьяна Геннадьевна.
Сергеенко. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, вот некоторые из вас очень ехидно и зло пишут и звонят нам, говорят, ну что, Баранец, Тимошенко, помогли Кляновской? Да если бы мы с такой легкостью решали проблемы, то я бы был, наверное, уже президентом Российской Федерации, а Тимошенко был бы премьером правительства. Если бы мы так легко решали вопрос. Нет, друзья, так в жизни не бывает. Иногда в эту чиновничий бастион, бьешься башкой год, и, может быть, тогда только достигаешь зота. Миша, давай с народом поговорим.
Вот интересно, а вот если, допустим, представляешь, что было бы?
Ну.
Если бы, допустим, ты залудил бы в комсомолке материал относительно того, что госпожа Кляновская, вот она, значит, выброшена с работы, бывшая начальница говорит, что мне плевать на вас, на всех.
У меня
прокурор знакомый. Угу. Представляешь, какой визг бы поднялся там, городе.
Да.
И прокуроры бы сюда звонили.
Угу. Но сейчас, если я объявлю об этом по радио, Миш, то она меня вот за попу потянет в суд.
Совершенно
сказать,
верно.
Я не говорила.
Клевета.
Да, я не говорила это.
Да.
Диктофонная запись есть? Нет.
А нет, на диктофонной записи голос похожий.
Да, и все. Опять Баранец, давай, плати, пожалуйста, за... Игорь Ростов-на-Дону у нас в эфире.
А прокуроры бы сказали, ты что, мы вообще ее не знаем.
Да, конечно. Игорь Ростов-на-Дону, военное ревю вас служит.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Ростов-на-Дону.
Да.
Виктор Николаевич, вы знаете, премия 10-10, она квартально идет. Она у военных, вот у гражданских. У гражданских она
вы
пришла...
Вы имеете приказ десятка, да?
Да, называется он так, у финансистов 10-10. Да. Вот, она пришла вот за этот квартал в размере 4000, минус 13%, получается 3 с копейками. Вот низкий поклон хотелось бы передать главному финансисту, с которым вы знакомы, поблагодарить его за такую заботу о гражданском персонале. Вот.
Но я вообще говорю, не надо ехидничать. Мы уже 20 раз, 200 раз говорили, что с гражданским персоналом, с его зарплатой, конечно, нужно решать проблему. Дорогой мой человек, я ехидство не передаю. Я передаю проблему и способы ее решения. Скажите, пожалуйста, где взять деньги, четко, план, предскажите. Вот я приду к финансисту. Давайте деньги. Давайте 5 миллиардов гражданскому персоналу заплатим. Первым делом, нет, что Виктор, мне скажут, а?
Виктор Иванович, да. Просто эти премии с каждым годом, с каждым месяцем все меньше и меньше. Просто
может их совсем отменить?
Может отменить, но повысить тогда оклады.
А за счет чего?
Не знаю.
Вот беда-то какое.
Да, не знаю, если бы у меня были требую. Деньги, у меня бы самый работник, бы самый уборщица по 100 тысяч бы получали Тимошенко, 1,5 миллиона. Я щедрый человек.
Не, ну Саша я не Ершов, знаю, но надо же,
500 понимаешь? Тысяч стоит Саша Ершов. Вот почему
надо,
ему?
Надо, понимаешь, надо.
Через 2 минуты мы снова в эфире. Слушайте нас.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Напоминаю, что здесь же и полковник Михаил Тимошенко. Объявляю дальнейшую повестку дня и нашу работу. Сейчас мы примем пару звоночков, а потом будем читать ваши письма. Александр Ершов, Эдуард Пермь у нас в эфире.
Добрый день, господа ведущие.
Только так, дорогой товарищ, давайте сразу. Иначе вас кучером назову. Вам же будет обидно, да? Ну, говори,
нет,
кучер
из Перми.
Я товарищ полковник, если вы хотите, по уставу. Поехали.
Товарищ полковник, добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Недавно господин Порошенко, президент Украины...
Вот его объявил... можно, его можно. Пан называть, да-да-да.
Да. Объявил, что, значит, у них с Евросоюзом отменены визовый режим.
Да.
И теперь, значит, его граждане могут спокойно передвигаться по территории Евросоюза.
Да.
И он добавил, что это им поможет, это его личные слова, вернуть контроль над Донбассом и вернуть Крым.
Угу.
Вот в связи с этим у меня вопрос. А как вы считаете, а вдруг следующим шагом Европы, Евросоюза и НАТО будет размещение войск НАТО на территории Украины? Это первый вопрос. И второй вопрос сразу же задам. Я служил уже 12 лет назад. Как вы считаете, будет мобилизация или нет?
Отвечаю на второй вопрос. Нет в обозримом будущем. Ну, что касается пана Порошенко, возможно... Ну,
сборы партизан-то они будут.
Конечно, нет, мобилизация.
Я понимаю.
Мобилизация. Пока такой необходимости нет. Дорогой Михаил, я хочу обратиться к тебе тоже с вопросом. Как ты думаешь, почему у человека закралось мнение, что если вот с Евросоюзом у Порошенко законтачилось, да, то он может вернуть Донбасс и Крым, а? Как это может быть?
Ну, это Порошенко, у него голова так устроена. У него процесс словоизвержения, он неконтролируемый. Как понос.
Уважаемый радиослушатель, Евросоюз никогда не захочет увозить в цинковых гробах тех своих хлопцев, которые Порошенко пригласит на юго-восток Украины. Вы видели на параде 9 мая? Там танки и пушки не из пластилина. Там суровый народ, и он умеет стрелять. Но если Европа хочет уменьшить свое количество там, на парочку миллионов людей, то пусть Порошенко приглашает туда европейцев, которые вряд ли захотят воевать за Украину.
Ну, если бы они уж так хотели,
уже бы давно пришли,
то бы они бы сказали, давайте туда миротворческие контингенты введем. Ведь пока же не чешутся.
Елена Крым. О, Форевер Крым. Крым, привет.
Привет.
Да.
Ну, здравствуйте, дорогие полковники. Быстро пожелание. Ну, на что сможете, успеете, на то и ответьте. Пожелание, вот идет передача патриотическая, и вдруг включается этот певец, вот, который был против возвращения Крыма к России.
Как его фамилия? Который... Фамилию назовите.
А вот это рекламу делает «Комсомольской правды». Ой, «Машина времени».
Вот так даже, да?
Макаревич.
А вы его пустите в Крым или нет, скажите? Вы его в Крым пустите или нет, а?
Нет, Я вот. Нет.
Вот если он будет против, мы его на «Комсомольскую правду» не пустим.
Мы у Порошенко. Веселые девушки живут в Крыму, однако.
А тут еще такое вот... Я слушала передачу про Ханова. Слышали о таком
писателе? Ой, обижаете, обижаете. Да.
Вот, и вот он такую версию на своей программе сказал, что будет новый дебальцевский котел, что вот эти, значит, эти выйдут, они через Ростов выйдут на Крым. Это возможно такая ситуация?
Забудьте.
Как это через Ростов на Крым?
Да.
Через задний проход зубы дергаешь?
Да. Через Ростов и после дебальцевского этого нового кота.
Они будут на ростовских виллах вдоль дорог висеть, те, кто захочет.
У нас такая растянуть. Техника шла, там бронетехника, думаю,
не беспокойтесь,
там вообще...
Не беспокойтесь, Сергей Кожугетч с Валерием Васильевичем уже все продумали. Вы слышали, что он там? Ну, вы же там видите, что делается, да? Наверное, вам же...
Да. Я думала, писатель, он имеет авторитет какой-то. А тут еще быстренько про Сталина. Я хоть и в советское время родилась, но если бы полномочия вот на местах, как я вижу, какой порядок у нас в городе, если бы ему полномочия президенту такому нашему, как Сталину, то везде, я думаю, был бы порядок. Потому что вот это вот надо всем, как сказал вот Цариков, у всех все забрать и всем поделить. Не надо полномочия на местах. Надо, чтобы все, как делал вот и Путин, как у Сталина был такой же порядок. Угу. Вот. И чтобы не регионы вот это вот сами себе тянули, а чтобы вот сказали убрать, не справляется, все, поставили нового.
А где его взять-то нового?
Иосиф Виссарионович.
Будут такие патриоты.
Подрастет в Крыму. Будет у вас еще свой Сталин. Будет еще, да. Главное, чтобы там Троцкого не было. Ну что, дорогие друзья, мы
переходим к шифровкам.
Да, к шифровкам. Поехали, Миш. Что там у тебя первое достойное внимание?
О, замечательная вещь. Обсуждаемая. Налог на одиночество. Реально? У государства снесло крышу? Не, у государства еще не снесло. Но вот был такой интернет-мем, если, наверное, помните. «Убей бобра, спаси дерево». Так вот теперь у товарища Кудрина, который в Центре стратегического планирования у нас сидит и ваяет в экономическую программу, тоже появился мем. «Убей пенсионера, спаси бюджет».
Это ты так понимаешь, Кудрина, или это
дословно? Да, он же сказал, количество пенсионеров надо уменьшить. Значит, количество пенсионеров... Радикально надо решать вопрос. Вот только день настал, сразу ему дусто в глотку, и все.
Вот здесь товарищ у меня спрашивает 7744, почему вот в военном билете командир зенитного расчета уволился майором, а почему звания и другие награды зашифрованы? Миш, ты как себе это как представляешь? Это понимать? Это что-то непонятно. Если человек не служил, но я думаю даже... Миш, но не, в военном билете не указывается, что ты служил в главном разведывательном управлении. Или
да нет, да? Там, там указывается ВЧ, номер военной специальности.
Да. Это что-то странное, дорогой наш радиослушатель. Да.
Либо сформулировано неудачно, либо заблудился.
Так.
Было ли присвоено генеральское звание ВВ Путину, когда он был назначен руководителем ФСБ? Борис. Борис, а зачем присваивать, если уже назначили?
Дальше едем. Товарищ полковник, глядя на наше правительство, вы тоже верите, что царь хороший, бояре плохие? Ну, во-первых, мы так никогда не говорили, но у нас есть претензии, не знаю, как у Михаила Владимировича, но у меня к экономическому блоку правительства есть серьезные претензии, как у вас ко мне или к Тимошенко. Да, дорогие друзья.
Знаешь, насущные людей вопросы беспокоят. Мирового масштаба. Как мы относимся к образу прапорщика Задова, которого сыграл Дмитрий Нагиев в сериале «Осторожно, модерн»? Как Дмитрию Нагиеву.
Вот здесь человек ставит вопрос о том, чтобы наш глава государства не позорился. Деньги больным детям всем миром собираем вообще ни в какие ворота. Миш, явление есть?
Есть.
Есть. Теперь второй вопрос. Почему это происходит? Почему это происходит? Почему я открываю каждый день блог? Виктор Николаевич, помогите.
Да.
В газете помогите, по радио помогите. Что происходит? Значит, государство не способно лечить больных детей бесплатно, да?
Ну, скорее всего, так.
Скорее всего, так. Значит, надо что-то делать.
Ага. Значит, вариантов два.
Да.
Либо дать государству деньги, либо уменьшить количество больных детей.
Где мы с тобой столько денег возьмем, Миша? Вот я уверен, что у тебя нет столько карманов, чтобы
нет, могли... Нет, конечно.
Значит, надо крепко задуматься. И если человек, мальчик или девочка очень серьезно больны, государство должно лечить его все-таки бесплатно. Если у папки 10,
потом возникает другой вопрос. А 8, почему только мальчика и девочку?
Тогда ставишь шире вопрос.
Да.
Тогда давай советскую систему медицинского обеспечения. Да. Давай. Да здравствует советская
система. Зачем было уничтожать фельдшерские акушерские пункты на селе? Оттуда разбегаются люди, чтобы теперь с гордостью докладывать, что мы вот 500 штук открыли.
Вот и еще мы в одну проблему уперлись лбом и будем с вами морщить
мозг.
Вы думать, что делать, чтобы ответить вам вразумительно.
Минобороны Китая провело испытание ракеты нового типа. Что за хрень? Спрашивает нас некто по телефону, черт его знает какому, и говорит спасибо. Это похоже, что это ракета типа Дунфан-41 межконтинентальной дальности.
Товарищи полковники, почему до сих пор считается Сталинградская битва самой кровопролитной? А как же Ржевская?
Михаил? Кем-то считается Сталинградская, кем-то Ржевская. Что тут сделаешь?
Внимание, но главный критерий – это количество официальных потерь, да, убитых и раненых. Да?
На Ржевом больше.
Все, ответ закончен. Саша
и по длительности страшнее.
Подсказывает нам, что на 20 секундочек
всего. Мы прощаемся с вами до понедельника. Условия связи прежние, частота прежняя, время выхода в эфир прежнее, телефоны без изменений, смс-очный номер без изменений, и даже три буквы РКП в самом начале есть.
До понедельника, меняется только время.
Ждем вас.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM. Пермь 96 и 6 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.